Максим Цхай. Про папу. Читает автор. Мальчику Вове Бондареву посвящаю эту книгу. Ко времени, когда ты будешь уже большим, а твой папа снова станет маленьким. Мама рассказывала, что в детстве я никогда не клянчил и не выпрашивал игрушки. Все было легко и просто. Мне было 4 года, и мы иногда ходили с мамой по вечерам в магазин «Детский мир». Если мне что-то очень нравилось, я потихоньку показывал ей на это пальцем. Мама или кивала, или когда денег не было, она потихоньку качала головой. Я спокойно шел дальше. Зимой я носил длинный тулупчик до пят, и продавщицы уже узнавали меня и смеялись. Вот и сторож пришел, пора закрывать магазин. Витрина детского мира всегда была красивой и по-разному оформлена. На полу, покрытом зеленым сукном, играли разные пушистые звери. Таращили глаза нарядные куклы, скакали знаменитые педальные кони, тогда бывшие всего лишь игрушками. И лишь три элемента никогда не покидали витрины. Нарядная игрушечная коляска, лохматый плюшевый медведь и детский резиновый плотик, огромная надувная черепаха в 2 моих роста. До сих пор помню синий декабрьский вечер. Мама держит меня за руку, я чувствую даже через рукавицу тепло ее большой руки. Слышу скрип твердого снега под моими валенками. И уже издалека видно, как ярко искрится синим и зеленым снег перед витриной. И вот он уже, детский мир. И первое, что я видел, подсвеченное яркими огоньками, золотисто-коричневая волшебная черепаха. Для меня она стала чем-то вроде символа детского мира, необходимым атрибутом этих наших вечерних походов с мамой. Я и не воспринимал ее как игрушку. Но однажды я вдруг случайно узнал, что черепаха, золотистое чудо, тоже продается. Для меня это был шок. Как новая земля, как приход Деда Мороза летом, как неожиданное понимание, что Бог все-таки есть, как «я тоже тебя люблю». Да разве можно найти слова, чтобы сравнить то детское чувство с чувствами взрослого? Черепаха стоила 10 рублей, по тем временам очень дорого, и мама покачала головой. Солнце погасло. Нам надо расстаться. Не хочу вас пугать, но... Вы не прошли по конкурсу, приходите на следующий год. Да ладно, разве это описать? Я снова не стал клянчить, согласно кивнул и пошел дальше. И мама рассказывала, как впервые увидела, чтобы у меня из-за некупленной игрушки по щеке поползла слеза. Но я сказал маме, что вообще не плачу, смотри, морг, ну где? Никаких слез у 4-летних мужчин. И снова опустил голову. Мне очень хотелось эту волшебную черепаху, но я заранее понимал, что это было невозможно. Разве можно обладать чудом? Я покорно топал за мамой к выходу и видел только расплывающийся в моих глазах край длинного тулупчика, задевавшего кончики мокрых от снега валенок. Но вдруг на выходе из магазина я схватился двумя руками за большую ручку двери, обнял холодное дерево, прижался к нему всем телом и никак не мог разжать пальцы. До сих пор помню, как я ее нес. Дул ветер, была уже ночь. Меня сдувало вместе с моей черепахой, которая, словно большой победный парус, рвалась из моих рук вслед за ветром. Мама смеялась и охала, но я никому ее не отдавал. Это было только мое счастье. Я разделю его с тобой, мама. Конечно, разделю, но не сейчас. Мне казалось, что я нес в своих руках домой разом целый магазин. Целый свой детский мир. Прошел с тех пор уже не один десяток лет, но и сейчас, вспоминая маму и детство, я обязательно вижу и мою черепаху, в которой папа потом катал меня по ковру, в которой я даже ел и иногда засыпал, положив голову на ее упругий бок. И сейчас я шепчу про себя «спасибо» за тот опыт негаданного, небывалого счастья, которое можно однажды просто обнять и отнести через все ветра домой. Часть первая. 17 октября 2016 года. Дом встретил серой сыростью и запахом лежалого белья и мышей. Отбившись от радостно гавкающей собаки-белки, старой овчарки, которая хотела обязательно обтереться об меня всем телом, чтобы я больше никуда не уходил, переступил порог дома родителей. Папа был еще и на работе. В свои почти 80 упрямец продолжает работать. Проверяет на производстве чертежи молодых неопытных инженеров. Однако ему уже тяжело жить одному, и тут уж выбора не было. забрать его к себе в благоденствующую Германию. Папа не хочет наотрез, он здесь привык. Переупрямить моего отца практически невозможно, оставить же здесь одного тоже нельзя. У двух моих сестер дети, карьера, они обе далеко и повязаны по рукам и ногам семьями. А мне что? Давно разведен, живу один. Есть еще дальние родственники, но у них свои заботы и старики. Карьера? Я работал вышибалой в германских дискотеках, потом выучился на социального работника, специализирующегося на помощи инвалидам и старикам. Помогать старикам – дело хорошее, но не тогда, когда твой собственный остался без помощи. Когда стало ясно, что придется возвращаться к отцу, я 2 года копил средства. Сейчас еще пишу потихоньку статьи и колонки, говорят, интересно. 2 книжки мои вышли в России. А не все ли равно, где писать? Теперь вот в кино снимаюсь иногда. Да и вообще, руки-ноги есть, все шевелится, вот мы с папой и проживем. 4 года назад из этого дома ушла моя мама и не вернулась. Вот эта кровать на веранде, на которой она лежала все время болезни. Я прошел по старым гулким доскам внутрь комнат, таща за собой чемодан, который громко здоровался с каждой доской. Трехцветная кошка Катася, которая еще старше собаки Белки, увидев меня, что-то муркнула себе вовнутрь и, соскочив с коричневого пуфика, подошла пободать мои ноги. Боднула пару раз и ушла досыпать. Я поставил чайник. На середину комнаты спокойно вышла большая серая мышь и села на хвост посмотреть на меня. Все 17 лет своей жизни Катася мышей не ловила, а теперь, видать, и пахнуть перестала по-кошачьи, раз такой беспредел. Не обращая внимания на наглую мышь, я налил себе в стакан крутого кипятка и бросил в него пакетик дешевого чая. Сел на скрипнувший стул, усмехнулся над странной жизнью моей и, подмигнув толстой мышей, сделал первый обжигающий глоток. Новую жизнь лучше начинать именно так. Чтобы довести дворовую овчарку до безудержного оргазма, нужно не гулять с ней без поводка несколько месяцев, папе гулять с ней в поле уже тяжело, а потом взять и вдруг погулять. Отец еще не вернулся с работы, а я допил свой чай, и мы пошли с Белкой к железнодорожному полотну. Поезда проходят там очень редко, людей встречается еще меньше, а места побегать сколько хочешь, степь вокруг. Белка сразу пришла в экстаз. «Ай-ай, трава! Она пахнет! Ай-ай, листья, в них можно зарыться! Можно пописать, где хочешь, и, вы представляете, закидать все это настоящей землей! Палка летит! Я поймаю тебя палкой! И не отдам! Это моя добыча! На! Нет, моя! На! Нет, моя! Ну, на же, наконец! Ох, как далеко летит! Я не собака, я кенгуру, могу и прыжками!» Исчезла. «Белка!» Тишина. «Белка, твою мать!» Из кустов появляется волчья морда. Одичала. Овчарки вообще быстро дичают. У нее что-то в счастливой пасти. Для палки больно коротко. «Зачем нам палка? Я поймала скумбрию в лесу, дикую, горячего копчения. Фу, брось, плюнь!» Кто-то выбросил из окна проезжающего поезда пакет с опревшими продуктами. Белкина радость мне на поругание. «Хи-ня!» Куски гниющей рыбы разваливаются между длинных клыков. Я бегу за счастливой собакой-кенгуру, эта порода ест в прыжке. Вцепился пальцами в вонючий рыбий хвост. «Отдай!» «А ты со мной делился?» «Велю тебе, собака, я твой господин!» «Чего? Какой ты мне господин? Понаедут тут!» «А вот по загривку...» «Ох, подчиняюсь, мой повелитель, сейчас только рыбку доем!» Бросаю вонючий кусок в водоем, пусть рыба плавает. Собака порывается прыгнуть в воду, но даже в крымском декабре это будет холодно, и она делает несколько неловких прыжков вдоль берега, проводив полет рыбы тоскливым взглядом. Жизнь потеряна, солнце сгорело. К чему это все? Смотрит на меня с какой-то даже жалостью. «Ну ты дурак!» Сам нахожу палку, кидаю. «Сам беги за своей палкой, что я тебе, дебилка что ли? Скумбрию выбросить, скумбрию!» «Знаешь что, будешь дуться, тогда пошли домой». Пристегиваю поводок к ошейнику. «Не умеешь себе вести? Сиди во дворе». «Нет, ай-ай, я больше не буду». Тяну волка, смотрящего в лес в сторону частных домов. Однако собака и тут как ребенок, столкнувшись с неизбежностью, утешается быстро. Травка пахнет, листья шуршат, нюхаю, что хочу, и писаю где угодно. Вернувшись, долго сижу во дворе. Глажу теплые собачьи уши, пахнущие мокрым лесом, зверем и копченой рыбой недельной давности. Собака тоже гладит шелковой головой мои ладони. И чувствую, как в душу возвращается тепло, покой и чувство, что все начинается. Лучше собак только люди. Некоторые. Вернулись. Вскоре в дом зашел папа. Сказал: «О, приехал, привет». Мы обнялись. Последний раз виделись год назад, а теперь вот я вернулся. Ну, потому что так надо. Отмечаю про себя, что отец за этот год сильно сдал. Он все еще упрямо ходит на работу на полставки, но с бытом справляется все хуже. С уборщицами папа ссорится, они у него изюм воруют. А нанять сиделку не доверю я отца никому. Да и потом, они тоже стопудово изюм любят. Здесь должен быть я, потому пора приводить в порядок наше жилье. У вас невыносима грязь, папаша, я выведу этот грязь. 18 октября 2016 года. Сегодня я был в ударе. Выпили с папой по два пива в честь моего приезда, и я устроил отцу вечер гитарной музыки. Слушали разные интерпретации гитарной классики, и я толкнул речь. Меня вела какая-то высокая сила, я говорил о флажолетах, пиццикато и особенностях фламенко. Дескать, смотри, папа, как твой сын за почти 20 лет жизни в Германии окультурился. Папа послушал, покивал, а потом говорит: «Ты, выпивший, лучше ни о чем не рассуждай. Ты, когда руками размахиваешь, становишься на нашего соседа Вадика похож. А наш общий знакомый из моего раннего детства, сосед дядя Вадик, мало того, что сидел по не очень хорошей статье, так еще и человек был очень средний, царство ему небесное, если он его заслуживает, конечно». Я сказал, что и в Вадике, наверное, было что-то хорошее, и отсел от папы подальше, заявив, что больше о высоком с ним говорить не буду, потому что он видит грязь, а не звезды. И все ушло в песок. Остался только бедный дядя Вадик. И вообще, папа на домработницу ворчит и на гитаре не занимается. Не хочу, чтобы у меня был такой отец. А другого нет. В детский дом мне поздно идти. Вадик. Я похож на дядю Вадика. Папа, смущенный, стал ходить по дому, ухватил раздолбанную гитару и стал показывать мне, как он любит на ней заниматься. И сказал, что я совсем на Вадика не похож. Просто я сейчас тоже выпивший, и ничего в песок не ушло. Но я его еще не простил. Завтра пойдем есть пирожное в его любимое кафе, и я, вспоминая его вчерашнюю бестактность, буду ронять горькие слезы в крем. А папа будет на меня смотреть и переживать. И все будет как надо. Гармония — это счастье. 21 октября 2016 года. И мы с тобой теперь обязательно пойдем на радиорынок. Папа пьет чай, как всегда хитро и, как он, наверное, думает, хищно прищуривая глаз, прикрывая его от торчащей ложечки. На самом деле мне это только кажется. Левый глаз отца уже давно едва отличает свет от тени, а прижмуриваться глазом здоровым — это гарантированно заехать ложкой во второй. Просто папа столько раз пил при мне чай, по привычке оставшийся от студенчества, не вынимая ложки из стакана, что я понимаю, в душе он сейчас делает именно так. Хитро прищуривается и, наверное, кажется себе похожим на советского разведчика. Радиорынок в Симферополе находится в такой заднице, что до дороги к нему руки не дошли даже у Путина. И один отец по таким расколдобинам к нему не пройдет. Тем более всю ночь шел дождь. Меньше всего хочется в воскресное утро шлепать куда-то по грязи. Но отец ждал меня, чтобы утром в выходной сходить на радиорынок. Посмотреть новый пульт для телевизора. Ну и вообще. Поэтому я одеваюсь, жду, пока папа допьет чай. Найдет сумку, проверит, взял ли ключи. И пока будет рыться по карманам, куда-то сунет сумку, а когда найдет, выяснится, что ключей-то и нет. Ты не видел? Они у тебя в руке. А, ну да, конечно. Пошли. Быстрей, быстрей, они не ждут. Торопимся на маршрутку. Нас ждет грязь, развороченный тротуар, холодно. Но светит яркое солнце конца октября. Уже повод радоваться. Садимся в микроавтобус и едем. Отец всегда ходит в велюровой шляпе и затемненных очках. Советские разведчики ходят именно так. Германскую куртку, которую я ему привез в прошлый приезд, уже извозюкал в белой краске. Ничего, замажу чернилами сегодня. Папа гордо осматривает пассажиров. Сын приехал из Германии. Он тоже разведчик. Маршрутка едет куда-то не туда. Мы ошиблись номером. После короткой схватки в салоне с родным отцом между «кто виноват» и «что делать», выходим за километр от нужной нам остановки. «Вот же ж твою мать!» «Папа, не матерись!» Оглядываюсь. Вся улица в желтой, светящейся от солнца листве, деревья, дома, дорога. Обращаю внимание отца на это. Он машет рукой, но бурчать перестает. Папа только внешний разведчик, забывший, какой армии служит, а в душе он поэт. Идем, внимательно смотрим под ноги. Мда, и здесь Путина не было. Асфальт весьма живописен, но это единственное достоинство. Нечто подобное я видел в Гамбурге, в замерзшем зимой канале. Там тоже седые льдины друг на друга. Хочу взять отца за руку. Пап, ну так удобней. Да не трогай ты меня, пошли, пошли, опоздаем. Папа идет подчеркнуто уверенно и ровно. Он у меня крепкий старик, презирающий трость. Настроение прекрасное, задумавшись и невольно ускоряя шаг. Оглядываюсь. Отца нет. Ох, твою мать! Папа нашел единственный свободный от асфальта кусочек мокрой земли и прилег. Папа, ну ни на минуту нельзя оставить. Да как, я сам не пойму. Поднимаю отца. Так, ну, чернила уже не понадобится. Весь рукав заляпан черной жирной грязью. Шляпу, где моя шляпа? Надеваю отлетевшую в кусты шляпу отцу на седую голову. Я идиот. Ну, конечно, старый еще брежневский асфальт — это только для меня живопись. Для отца, лишенного бинокулярного зрения, это минное поле. Мне он ничего не сказал, вдруг мы не поем на радиорынок. И потом папа мужик. Ударился? Да нет, ерунда, ногой зацепился за что-то. Идем дальше. Я держу отца за руку, он не вырывается. Что ж теперь, облажался так не чирикой. Впрочем, на самом деле облажался я. Люди на нас оглядываются. Длинноволосый мужик в старой байкерской казухе ведет за руку мужика пожилого, в шляпе, одетого в хорошие вещи, но зачем-то покрытые слоем грязи. Пытаюсь отца обтереть. Не трогай, пусть обсохнет, щеткой потом. Идем, идем, это пустяк. Вот я однажды упал, носом ударился, кровище было. Нашел чему радоваться. Мы идем на радиорынок. Быстро находим нужный нам пульт от телевизора. Надо же, в треть цены, от которой рассчитывал папа. Я недоверчиво осматриваю только что купленный пульт. Папа счастлив. Максим, где он их берет, как ты думаешь? Воруют. Да не, просто, наверное, это уже старая модель телевизора. А на складах остались пульты. Вот он их и скупает по дешевке. Очень может быть. Папа технарь и логик. Пойдем другой дорогой. Я знаю, как выйти на остановку к гастроному. Я крепко держу отца за руку, ладонь в ладонь. Похоже на махание после драки кулаками, но дорога и здесь не сказать, что ровная. Да, пришло время. Мне уже одному далеко не гулять. Папа, может это того, тебе уже не надо ходить на работу? Отец смотрит на меня глазами ребенка, у которого хотят отнять любимую игрушку. Ты что? Да я там себя чувствую молодым. Там без меня... Да эти новые инженеры... Вот еще придумал. А если ты опять упадешь? Да с чего? Там ровный асфальт, от дверей до дверей на маршрутке. У отца очень приятная ладонь. Сухая, теплая и гладкая, как старая мебель. У него всегда были красивые руки, не как у меня крестьянская пятишка. Только что это? На моей ладони кровь. Ну-ка покажи. Да ерунда. Папа разодрал себе руку и молчит. Он так хотел на радиорынок. Папа, блин! Не трогай шляпу, пойдем. Так и есть. Под шляпой обнаруживаю здоровенную ссадину над ухом. Ого! Мать твою налево! Не матерись при отце! Тут он требовал скорее надеть шляпу. Разведчик всегда остается разведчиком. Уже говорил, что я идиот. Если бы не надежда отца когда-нибудь все-таки увидеть внуков, я бы оторвал себе яйца. Сноровку потерял, а с ней и бдительность. Все еще воспринимаю отца молодым, как с ложечкой в стакане. А ее давно нет, ложечки этой, и глаз почти не видит. Заходим в автобус. Молодая женщина хочет уступить папе место, он грустнеет. «Да вы что, девушка, он у меня еще крепкий мужик!» Папа благодарно смотрит на меня и гордо выпрямляется. Из-под шляпы виден край ссадины. «Ой, что это у него?» «Это он подрался!» «Папа счастлив! Как удачно съездили, и день такой хороший!» «Солнце! Пуль купили за треть цены, и почти не разбились!» Дома, обработав ссадины отца, чищу щеткой его одежду. Папа сидит ко мне спиной и удовлетворенно пьет чай. Я смотрю на его уже давно белоснежный затылок и чувствую, как он, когда подносит кружку ко рту, как всегда, еще со времен моего детства, прижмуривается. Невольно улыбаюсь. То, что мы видим глазами, это ерунда. Если бы еще не эти расколдобины на асфальте. 22 октября 2016 года. Когда-нибудь научиться бы относиться к жизни и смерти, как родительские кошка-катаси и собака-белка.